Эту картинку видно? Мой экран хорошо виден? Все видят? Что у меня здесь на картинке? Ну, я думаю, во-первых, любая рожавшая женщина знает, что это такое. Любой зрелый мужчина тоже понимает, что это такое. Здесь эта картинка взята из одного из медицинских сайтов. Здесь нам показана женщина и стадии развития плода. Вот. По месяцам. Как это примерно выглядит? В общем-то, давайте будем внимательно смотреть, что происходит. Итак, вот есть тело женщины, вот в этом мире, этого мира. Каждый мир, или вообще любая часть мироздания, вообще все, любая ступенька, или любая часть этого мира, или все мироздание целиком, делится на пять основных частей. И вот эти пять частей, которые показаны на примере тела этой женщины. Итак, мы имеем объект этого мира, женщину, которая способна рожать, это тело. И вот есть первый уровень, который касается ее ног, есть второй уровень, который доходит до ее диафрагмы. То есть между вторым и третьим уровнем внутри человеческого тела есть такая грудобрюшная перегородка, которая называется диафрагма. В общем-то, она стерильна. То есть, если, допустим, произойдет в области живота какое-то отверстие, пробой, рана, то верхняя область легких и сердца останется стерильной, не затронутой. Это зачастую помогает выживать человеку. И наоборот, если, допустим, будет какое-то отверстие в верхней части человеческого тела, то благодаря диафрагме нижняя часть будет сохранена. Вот. Итак, есть верхняя часть, это уровень 3, где голубенькая, есть голова, уровень 4, я сделал такой желтенький фон, есть еще пятый уровень, который находится над головой, то есть то, что вне постижения этого тела. Вот. Итак, давайте посмотрим, где нам Господь показывает, происходит зачатие, где появляется плод. Плод появляется здесь, во второй части. В этом зелененьком секторе. И если посмотреть до конца развития, вплоть до времени перед рождением, плод достигает границы грудобрюшной перегородки. Дальнейшее развитие плода невозможно. Либо он умрет в утробе своей мамы, либо выйдет на этот свет в новом теле. Это понятно. Дальше, после того, как этот детеныш родился, что начинает происходить? Мама его начинает кормить молоком. То есть, где оказывается теперь голова младенца? Голова младенца оказывается уже здесь, на этом уровне. Даже будучи рожденным, этот младенец продолжает зависеть от мамы, от ее молока. Происходит этот период, который называется вскармливание. В общем-то, Тора об этом тоже говорит. И очень ясно. И дальше, после того, как вскармливание закончилось, ребенок становится на собственные ноги, и он как бы достигает, может встать в полный рост. И тогда его тело заполняет, скажем так, его существо, его тело постигает все эти четыре уровня. Но эта мама является частью всего этого мира, материального мира. Если мы возьмем другую маму, которая находится в небесах, то в таком случае, если я смогу сюда попасть и удержаться здесь, то через 9 месяцев будет что-то подобное, как вот с этой женщиной. И в конце концов все закончится тем, что я выйду, но уже в теле и буду находиться вообще в этом мире. То есть у меня появится духовное тело. И благодаря этому духовному телу я смогу влиять на мир, который выше нашего мира. Аналогичным образом происходит и последующее рождение. Когда я возьму маму из еще более высокого мира, войду в ее утробу, и потом через 9 месяцев она меня выносит и будет кормить. И тогда я смогу стать полноправным владельцем мира еще выше. Так происходит, в общем-то, духовный подъем любого существа. Но вот вопрос, а как же мне туда вот все-таки попасть? Есть какие-то версии, мысли?
Я вообще не понимаю, что ты говоришь.
Вот моя жена говорит, что она не понимает. Давайте попробуем повторить, может быть, кто-то еще не понимает. Кто это на картинке?
Женщина.
Женщина. Откуда эта женщина взята? Где она живет?
В мире.
В каком мире?
Из мира.
В нашем мире. Правильно. А есть еще и духовный мир, который над нашим миром.
Да.
И речь идет о том, как родиться от той женщины, которая в духовном мире, чтобы получить тело. Когда была мама твоя такая, ты родилась, и теперь у тебя есть тело.
Да.
Теперь ты можешь влиять на этот мир.
Ну я же от этого мира.
Твое тело от этого мира.
Ну.
И теперь ты можешь на этот мир влиять.
Да.
Ты можешь что-то изменять, ты можешь что-то хотеть.
Да.
Ты можешь получать наслаждение этого мира.
Ну.
Но наслаждение духовного мира ты не можешь получать. Почему? Потому что у тебя нету тела.
Ну а как же я получаю наслаждение в Господе?
Ну, об этом мы как раз и говорим. Об этом мы как раз и говорим. Как его получать? И поскольку есть, допустим, пять миров, то есть мама этого мира, есть мама, которая выше, есть мама, которая еще выше, есть мама еще выше. Если я хочу достичь самого-самого-самого-самого, то я должен родиться от той мамы, которая самая выше всего.
Ну, та мама, имеете в виду Бог? Такая мама.
А что такое Бог?
Помогите.
Помогайте, что такое Бог? Где тут Бог? Где на этой картинке Бог? Помогайте.
Я в белом поле.
А если, допустим, хорошо, в белом поле, теперь представьте себе, что мы возьмем еще здесь, будет у нас выше картинка. Выше, то есть мы увидим, скажем, что это мама, мы эту маму перемещаем сюда, и вот появляется новая мама. Вот здесь Бог. А где теперь Бог?
Саш, ну ты запутал.
Опять на белом поле? Так тогда вопрос, а где же все-таки Бог тогда сначала? Он был на белом поле того мира, или он на белом поле этого мира?
Хорошо. Ребята, можно спросить?
Да.
О каких мамах духовных? Второй, третий, пятый, вы рассказываете.
О,
я это... понимаю, на этой земле я могу родиться, хотя от меня ничего не зависит, меня рожает моя мама.
Да.
Как мне подсказала жена.
Да.
А дальнейшее рождение, это я уже должен прилагать усилия. Потому что это не рождение каких-то мам мифических, это просто-напросто ступени духовного роста.
Правильно. А как вы попадаете на
ступень?
А как вы попадаете на ступени этого роста? Вы поднимаетесь на девятый этаж, на последний этаж, и потом.
Я как слышу маму. Алло, мама, второго этажа. Ты где? Роди меня на втором этаже, так что ли?
Да. А что такое молитва?
А что такое мама на втором этаже и на третьем этаже? Вы мне можете объяснить?
Вот я пытаюсь.
Ну, очень неудачный пример с земным образом рождения человека. Тут все понятно. Мама и папа. Там тоже было сказано, нужно родиться от воды и от духа.
Так.
То есть духовное рождение.
Так. Значит, там есть
это
мама?
Это единственное рождение. Вот после того, как этот ребенок родился, он просто начинает расти.
Правильно.
В нормальном уходе, в нормальном воспитании. То есть он будет расти и переходить.
Куда?
От понимания одного, от понимания другому.
И, в конце концов?
Ну, он достигнет каких-то успехов. Ну, а при чем тут какие-то мамы? Вторая, третья, четвертая, пятая, я не знаю.
Ну, что такое вторая мама? Вы поняли?
Нет.
А вы только что сами сказали.
Ну, в крайнем случае, я это не называл мамой.
Ну, если оно вас рожает, почему мы не можем назвать ее мамой?
Кто меня рожает? Объясните. Может, я не понял.
А вы только что сказали, от кого рожаетесь?
От... Это не я сказал, это Писание сказало, это Иисус сказал Никодиму.
А вы в это не верите?
От воды и духа.
Ну, вы в это верите?
Да, так как у человека, нас еще Бессараб учил, как у человека есть земные родители, отец и мать, так у того же рожденного духовного человека есть тоже двое родителей.
Стоп, но вы же сказали, а где же мама? Эти оба родители однополые или разнополые?
Разные,
да. Я не рассматриваю это. А где тогда папа? Давайте говорить.
Ну.
Тогда получается мама вода, а дух это отец.
О,
да.
О, видите, вы уже начинаете соображать духовно.
Так это понятно сразу, а вот вы про пять мам рассказываете, это уже что-то слишком.
А сколько небес?
Я не знаю.
А хорошо, Писание хотя бы в Новом Завете, сколько говорит небес?
До пятого неба, пять.
Ну если апостол Павел говорит, превыше всех небес, значит всех, это сколько их? Одно? Или больше одного?
этот случай с Павлом был как исключение. Он там пишет, не знаю я ли, не знаю кто ли, не знаю в духе ли, не в духе ли, но был вознесен.
Нет, апостол Павел использует такую фразу. Он говорит, что наш Господь Иисус был превознесен превыше всех небес.
Да, я понимаю.
Значит, когда мы говорим всех небес, если бы небо было одно, то мы бы сказали превыше неба. Потому что больше небес нет. Но если говорится превыше всех небес, значит их как минимум два.
Ну и что?
Значит, есть уже над первым небом есть еще одно небо. Правильно?
Может быть, их и 25.
Правильно, верно.
У нас это просто-напросто ступени духовного роста, насколько я понимаю. Главное, родиться свыше. А потом этот рожденный человек, рожденный младенец, духовный эмбрион, он должен расти.
А что это значит? Вот объясните мне, как, вот я человек этого мира, как я должен расти? Что я должен делать, чтобы расти? Кушать мамино молоко пить?
А можно провести параллель с мясничным детем?
Вот, проводите параллель. Стоп.
Родителям.
Анатолий, остановитесь, пожалуйста. Давайте потихоньку, постепенно. Вы говорите, надо кормить. Ну, в этом мире, в объектах этого мира я понимаю, что такое кормить. Это значит приготовить ребенку пищу, так, чтобы ему возникло у него желание, и наполнить его желудок полноценной пищей. А что значит это духовно?
Духовная пища.
Что это такое? Как она проникает? Куда?
Вера есть от слышания, слышание от Слова Божьего. Это есть откровение, которое живет любой человек духовный, рожденный свыше.
Стоп.
Только эти.
Стоп. Вы мне объясните, что такое духовная пища? Сейчас вы просто берете слова Писания, которые вы знаете, и просто ими бросаетесь.
Почему? Что значит просто бросать?
Ну потому что вы не проводите параллель, четкую и однозначную. Вот то, что вы сказали, это откровение свыше, и так далее, и так далее, и так далее. Кто из этого что-то понял, как кушать?
Да как кушать? Читать слово, посещать общение. И так что не ясно спрашивать у тех, кто более духовно, на более высоком уровне.
Хорошо, тогда такой вопрос.
Иметь молитву, иметь общение с Духом Святым, иметь водительство Святого Духа. Учиться хотя бы этому.
Отлично, объясняйте, что такое водиться Святым Духом?
Вы объясняете, вы учите.
Ну я объясняю. Вот я как раз и пытаюсь это объяснить. Вы сопротивляетесь.
Нет, ну мне непонятно, что такое пять мам.
Вот, я пытаюсь это объяснить.
Это уже немножко похоже на нирвану какую-то.
Хорошо, давайте постепенно. Я вижу, мы слишком быстрыми шагами идем. Давайте вернемся к Евангелию от Иоанна.
Давайте.
Итак, возвращаемся к Евангелию от Иоанна. Вы представляете себе, о чем говорит Никодим, когда он задает вопрос. Господь, как я могу родиться свыше? Мне что, нужно войти в утробу моей мамы и родиться? Итак, Никодим говорит, что есть мама, которая рожает, дает тело. Правильно?
Правильно. Ну да.
Так, идем дальше. Иисус отвечает ему на его вопрос и его возражение. Он говорит, что если кто не родится свыше, не может видеть. Если ты родишься от своей мамы, даже опять, то ты будешь плотью. Это вы понимаете? То есть, твоя мама рожает плоть этого мира. Она дает тело этого мира. А Царство Небесное, Царство Божие, находится на мир выше, как минимум. И если ты хочешь войти в Царство Небесное, говорит Иисус, тебе нужно родиться в том мире, то есть выше. И поэтому он говорит, если тебя родит твоя мама, то это будет плоть или тело этого мира, ничего не изменится. Но если тебя родит другая мама, как ее зовут?
Вода.
Вода и дух. То в таком случае у тебя будет другое тело, при помощи которого ты можешь находиться в Царстве Божьем. Есть параллели? Или есть какие-то возражения? В данном случае я сейчас говорю только об этом. И все эти мамы, которые я рисую, показывают вот сейчас исключительно из этого места Писания.
Где бы про маму написано? Так, смотрите, какая тут мама?
Стоп. Кто рожает в этом мире?
Рожает женщина, сама она родить не может. Вода и дух, это получается тоже как бы образно земные родители духовного рождения.
Стоп, так это земные родители или это небесные родители?
Земные. ну, как бы образы земные духовного рождения, духовных родителей.
Стоп.
Того духовного существа, которое должно родиться.
Стоп, давайте... Давайте определимся, давайте не спешите. Я вижу, вы начинаете путать плоть и дух. Господь Иисус говорит, что кто родится от плоти, тот будет плотью. То есть, у кого мама плоть, тот получит плоть. А у кого мама дух, тот получит дух. Вы можете тут сосредоточиться и увидеть это? Здесь не говорится мама, здесь говорится тот, кто рожает. А тот, кто рожает, это всегда мама. Папа никогда не рожает. Другое дело, что мы еще не назвали, кто это такая мама. Мама, мы сейчас говорим, это тот, кто рожает дух. И эта мама, она находится на небе. Тут вы можете сосредоточиться? Вы видите, что есть какая-то мама наверху? Или вам показать эту маму, которая наверху, в Писании?
Покажи.
Давайте откроем книгу Откровения. Двенадцатую главу. Здесь говорится, и явилось на небе великое знамение. Женщина, одетая в солнце, а под ногами ее луна. На голове у нее венец из 12 звезд. Вопрос. Это женщина этого мира, которая стоит ногами на луне и одета в солнце, как в халатик? Или это какая-то другая женщина из какого-то другого мира?
Другая.
Ну понятно, что если речь идет о том, что даже у нее ноги стоят на луне, то значит она уже небесная. Потому что луна земли не касается. И говорится, что она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. Третий стих. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба третью часть звезд. Скажите, на земле такие животные бывают с 7 головами?
Нет.
Не бывает. Значит, это животное... Не из нашего мира. Значит, речь идет о чем? О духовном мире. Более того, самое начало этой главы, говорится, явилось на небе знамение. Значит, речь идет исключительно о духовных вещах. На земле таких тел нет. На земле никто не одевается в солнце. На земле нет змеев с 7 головами. И дальше читаем. Дракон этот стал в 4 стихе, дракон этот стал перед женщиной, которой надлежало что сделать?
Родить.
Родить. Чтобы, когда она родит, съесть ее младенца. Вы видите, что есть какая-то мама наверху, которая рожает кого-то там же наверху? Ну, я думаю, что еще ярче показать это нельзя. Но только надо было какой-то...
Алло, слышно?
Да, слышно.
Еще очень классный пример, когда Павел говорит о двух Иерусалимах. И он говорит, Нижний Иерусалим, который рождает в рабство. Вот, и говорит, есть Вышний Иерусалим, он матерь всем нам. Потом проводит параллели и говорит, Нижний Иерусалим это Агарь, рождающая в рабство, а Вышний Иерусалим Сара. Вот, и, вот, и говорит, вот она матерь всем нам. Тоже очень такой пример подходит сюда, мне кажется.
То есть... Как минимум, одна мама есть точно, которая рожает на небе. Вы это видите? Просто в данном стихе... Да.
Нам какое это отношение имеет?
Какой вопрос мы сейчас решаем? Какой вопрос мы сейчас решаем?
Никодим говорит про рождение.
Ответи мама.
Какой... Нет... Какова была цель нашей беседы? Я пытался изложить. Что самое главное, на что мы должны обратить внимание, и как мы можем ускорить свой духовный рост? Или, по крайней мере, сделать так, чтобы он не тормозился? Вы это помните?
Да.
Но для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножко подробнее посмотреть на то, о чем говорит Господь Иисус. Ну, поскольку женщина, что в Иерусалиме, что в Эфиопии, что в Южной Америке, что на Украине, в общем-то, они все одинаковые, не сходные по строению физически. И поэтому Господь не говорит, что есть женщина, у которой есть утроба, которая предназначена для того, чтобы рожать, продолжать род. Зачем это Иисусу говорить, когда все и так это знают? Апостол Павел говорит, что когда мы рассматриваем, вникаем в объекты этого мира, который был, произошел или был сотворен более высоким миром, то мы получаем возможность постичь то, что есть там. И поскольку есть мама в этом мире, которая рожает, и Господь Иисус говорит, что нужно родиться свыше от другой мамы, которая там находится, в духовном мире. Значит, я думаю, я ничего не нарушил и не скажу никакую ересь, что нужно родиться от мамы свыше. И Господь даже называет эту маму «вода и дух». То, что вы не понимаете, что это значит, ну, это еще не значит, что это неправильно. Просто я пытаюсь немножко шире это раскрыть и показать. Я не нарушил никакую логику, Анатолий.
Я лучше помолчу, потому что у вас группа не помолчит, а я лучше помолчу.
Ну, дело в том, что, может быть, кто-то тоже не понимает.
Ну, они замолчат, значит, понимают.
Я считаю, что это не мама. Иисус не говорил про вторую маму духовную. Стоп. Это говорится о двух родителях, о воде и духе.
Стоп, они что, оба папы?
Вот еще раз, вот можно я вот этот пример приведу? Там Павел, вот очень четкий пример. Я не помню, где это, Саня, это в Ефесянам? Нет, это в Галатам, по-моему, да, про два Иерусалима.
Да.
В Галатам?
Сережа, это не важно, Сережа, ну не важно.
Подожди. Вот он говорит как раз Павел о том, что говорит Саша. Он говорит, что есть Иерусалим Нижний, плотской, и это есть Агарь, он говорит так, да, то есть наложница Авраама, родившая Измаила, и он говорит, она с детьми своими в рабстве. А говорит, есть высший Иерусалим, то есть Сара. И говорит, вот она матерь всем нам. То есть вот всем нам. Она матерь всем нам. Вот по сути, ну, я так понял, что примерно вот об этом сейчас Саша пытается нам рассказать.
Анатолий, скажите, вот есть, допустим, котенок. Тот, кто его родил, кто ему?
Его родили папа и мама.
Мама.
Если бы была одна мама, она бы ничего не родила.
Стоп, ну подождите, ну, есть родители, ну папа же не рожает. Почему вы забегаете вперед? Давайте постепенно продвигаться. Никодим не говорил, что я должен как-то привлечь еще папу своего. Сначала речь идет о маме, которая рожает. Когда мама рожает, папа тут уже ни при чем. Разве не так?
Так.
Давайте не торопиться, давайте немножко осветим это место и дальше зададим вопрос про папу. Никто ж не возражает.
Брат Александр, я просто притыкаюсь, мне непонятно понятие мама вторая, мама третья, мама пятая.
Хорошо, давайте идти постепенно. Тот, кто кого-то родил. Для рожденного, кто родивший? Как он называется? Папа?
Мама.
Родитель или однозначно мама?
Родитель.
Но почему-то Иисус говорит, вам надо родиться от того и от того. Он же не говорит, вам надо родиться от мамы. Понятно, что вроде бы как ребенок рождается от мамы. Ну,
о, понятно.
В ребенке должно быть присутствовать два, как минимум два человека. Ну, человека или два объекта. И тут нельзя говорить, просто рассматривать одну маму. Там было сказано от воды и духа. Ну, значит, там двое родителей. Ну, двое земных духовных родителей для рожденного духовного человека.
Но один из них мама может быть, или оба обязательно будут папой? Если я скажу, что один из этих родителей мама, это будет неправильно?
Да, конечно, да.
Да, неправильно или да, правильно?
Это разве имеет значение?
Конечно.
Просто надо родиться свыше. Я понимаю, что надо родиться свыше.
А что это такое? Объясните. Вот если вы говорите, что все, что я говорю, это ерунда. Что значит родиться свыше? Вот объясните человеку.
Я не говорю, что ерунда. Вот не надо перебивать. Пожалуйста, я не говорю.
Хорошо.
Если мне что-то непонятно, то я пытаюсь выяснить. Я же вам сказал, что там сказано о вопросе, что нужно надо родиться свыше. Все. И можно идти дальше. Вы поняли, что надо родиться свыше.
А что это значит? Вы как это родиться свыше?
Внимание, вы хотите подчеркнуть, что нам нужно обязательно иметь пять мам. От одной мамы ты всего жизнь взял, пошли в другую.
Хорошо,
и
Анатолий, давайте остановимся. Хорошо, давайте оставим пять мам, давайте возьмем только одну маму свыше. Одна мама вас устраивает? Сейчас вам понятно, что есть одна мама как минимум свыше? Это вы понимаете или тоже вам трудно как-то воспринять это? Мама это тот, кто рожает. Когда мама рожает, папа тут ни при чем. Папа участвует только в зачатии, вот как я знаю из этого мира. Папа не принимает участие в родах.
Брат Александр, ну по приколу, мы с вами просто ломаем коки по поводу воды. Я так понимаю, что вода это мама, а дух это отец. Вот мы сейчас насчет воды ломаем коки здесь уже сколько минут.
Нет, давайте не будем, может мы дальше что-то поймем. Сейчас нам пока непонятно.
Понятно.
Нет, подождите, просто вы пытаетесь... Я сейчас рисую картину, которую еще не интерпретирую. А вы пытаетесь начать ее интерпретировать. Может быть, я так понимаю, поэтому трудности возникают.
Ну будем просто пока помолчим.
Мне просто режет слух эти пять мам, больше ничего, а так все нормально.
Хорошо, забудьте про пять мам. Одна это мама у вас, вам не режет слух? Одна мама.
Нет, так это же вы сейчас нам скажете, что это на первом уровне, на втором появится вторая?
Ой, успокойся. Вот идем на втором уровне, это пятый уровень.
Давайте остановимся.
Это не небо, пятое небо, пятая мама.
Вот это пятое надо идти. А пока мы просто слушаем. Мы просим прощения у всех.
Нет, не извиняйтесь. Мне просто интересно. Одна мама, вам понятно? Вы можете согласиться с тем, что есть одна мама какая-то? То есть мама это тот, кто рожает. Что дух да, сам по себе, он не появляется сам по себе. Раз и появился. Он должен быть рожден. Об этом говорит Господь Иисус.
Мы немножко рождение понимаем по-другому. Поэтому я еще раз говорю, Александр, брат Александр, пожалуйста, просто продолжайте свою...
Да, хорошо.
Учение свое.
Давайте попробуем так. Давайте попробуем так. Итак, мы говорим о том, что должна быть обязательно какая-то духовная мама, которая должна нас родить. Причем, что мы знаем про эту маму из того, что сказал Господь Иисус? Первое, самое главное, эта мама не должна быть плотской. То есть это не может быть человек. Животное не может быть. То есть это не может быть объект из этого мира. Нет. Это должен быть объект из мира выше. Это первое, что мы знаем про эту маму. Второе. Рождение свыше говорит о том, что эта мама принадлежит тому миру, она имеет там тело духовное. Третье. Поскольку между ними есть параллель, это говорит о том, что строение той мамы схоже со строением мамы этого мира. Вернее, наоборот. Поскольку из невидимого происходило видимое, говорит апостол Павел, это значит, что из невидимой мамы в процессе творения произошла видимая мама. То есть, строение видимой мамы и все отношения и процессы, которые мы видим своими плотскими глазами, они похожи на то, что происходит там. Между ними есть соответствие. Потому что апостол Павел говорит, что мы верой познаем, что из невидимого произошло видимое. Повторюсь, возьму немножко шире. Апостол Павел говорит, что мы верой познаем, что века или высшие миры устроены Словом Божьим, так что из невидимого происходило видимое. Если мы допустим, что есть один духовный мир, одно небо, в общем-то, я вам скажу так, что мне понятны возражения Анатолия, и где-то они даже и справедливы, потому что... Возможно, в теории можно так говорить, но в процессе постижения так сказать нельзя, что есть пять мам и пять миров. Почему? Потому что человек, который находится в этом мире, он может постичь или прикоснуться как минимум к маме, которая выше него. Все, дальше он не может, нет доступа. Для того, чтобы он мог дальше, он должен там родиться и стать там, достичь там возраста. Поэтому в плане постижения, в плане опыта, Анатолий вполне прав. Где их, этих пять мам? Совершенно верно. Поэтому давайте ограничимся одной мамой. Если есть один мир, значит в нем есть соответствующая ему мама. Если есть мир, который выше, ну как вот наш мир, есть мама, и есть мир выше. И там тоже есть мама, которая принадлежит тому миру. У нее есть тело, которое принадлежит тому миру. Без тела на мир воздействовать невозможно. Без тела в мире обитать невозможно. О телах говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, что есть иное тело, есть тела небесные, есть тела земные, есть тела ангельские, есть тела человеческие, есть тела у животных, есть тела у светил, и тело, то есть они разные, различные. И говорит он это, отвечая на вопрос, каким же будет духовное тело, когда мы достигнем воскресения мертвых. То есть, я отсюда могу, я думаю, вполне справедливо сделать вывод, что у мамы, которая там, есть тело. А как она может рожать без тела? Если бы у этой мамы была только голова, она бы не могла рожать. Ей нужна утроба. А если бы эта мама состояла только из утробы, то она не могла бы существовать, потому что ей надо кушать куда-то. Но Писание говорит, что поскольку из невидимого происходило видимое, и порядок не изменялся, и отношения не изменялись, потому что одним и тем же словом, словом одного и того же автора все было, производилось, то в таком случае та мама тоже. И как мы видим в книге Откровения, говорится, что у этой мамы был животик, в этом животе что-то было. И что она стояла на чем-то, ну, разумеется, на ногах, а не на плечах и не на голове. Там не приводится более никаких подробностей, потому что этого достаточно. Мы видим, когда мы слышим женщина, которая должна родить, то под словом женщина мы понимаем, что у нее есть обязательно голова, у нее обязательно есть руки, обязательно торс, обязательно грудь, обязательно живот, обязательно ноги. Я думаю, здесь тоже не будет никаких возражений. Иначе, если бы это было что-то, какое-то существо без ног, то это была бы уже не женщина. Значит, если женщина, значит, у нее тоже есть полноценное женское тело. Но не такое, как в этом мире, потому что оно не приспособлено для этого, оно приспособлено для духовного мира. Если мы говорим, что в этом мире тело может иметь там рост, скажем, 1,80 м, 70 метр, 60 метр, 50, а в духовном мире мы знаем, что нету там метров и сантиметров, значит, это соответствие говорит о чем-то другом. Следовательно, рост этой мамы достигает какой-то высоты свойств. Если бы было какое-то тело по колено этой маме, этой женщине небесной, это значит, что это существо способно постижению только такого уровня и все. Это существо не может постичь то, что постигает эта мама, потому что то, что делается у мамы в голове, это существо даже понятия не имеет. Это мы говорим про духовный, про рост вот в том мире. Ее высоту. Что означает ее рост? Если мы говорим о времени, которое вот здесь вот восьмью фигурками женщины изображено, то в нашем мире мы понимаем, это первый месяц, второй, третий и так до девятого месяца. Все 40 недель. Что естественно для нашего мира. Но в духовном мире мы знаем, нет времени. То есть месяцы, когда, если кто-то говорит о том, что там проходят какие-то дни или месяцы, то не имеется в виду, что месяцы как в нашем мире. Если говорится, что надо, что это произойдет через 9 месяцев, то это совсем не значит, что надо вот мы просто посидим, подождем 9 месяцев в нашем мире, вот с января, значит, до сентября. И значит, и там вот в сентябре что-то произойдет. Это совершенно не имеет никакого отношения к нашему времени. Это значит, что какие-то свойства должны измениться 9 раз. А эти изменения свойств могут происходить либо в течение 2 дней, либо в течение 9 лет, либо в течение 9 веков. Вот что значит вот этот вот рост этой мамы. Вот что значит этих 5 уровней, которые я написал, нарисовал. Это 5 раз изменяется свойство этого объекта. Но параллель мы проводим такую. Потому что даже Писание говорит нам, что это означает время. Это означает расстояние. Если два человека близки друг к другу, то это не значит, что они сидят обязательно всегда рядом. Они могут находиться в разных странах, но у них есть постоянное желание пообщаться, поговорить. Поделиться друг с другом, потому что они друг другу близки по свойствам, они понимают одинаково что-то. И когда они обмениваются опытом, они постигают один от другого что-то свое, что-то новое. И оба получают наслаждение. И благодаря их общению что-то свыше поступает в их жизнь. И мы говорим, что эти люди близки друг к другу. И у меня может быть сосед, с которым я никогда не поделюсь даже чем-то малосекретным. Потому что с ним мы далеки друг от друга, хотя он ближе живет, чем тот человек, который мне близок. Так и духовный мир. Быть ближе, это не значит быть на какое-то количество километров ближе кого-то. Это значит иметь похожее сердце. Поэтому, когда речь идет о том, о чем я говорю, чтобы оказаться здесь, вот, в животе у этой мамы, это говорит о том, что мои свойства должны стать вот такого уровня, как тут нарисовано 2. И если в течение 9 месяцев или 9 ступенек каких-то, 9 каких-то духовных периодов, я смогу там удержаться, не выйду оттуда раньше. То есть, что значит я выйду раньше? Что значит выкидыш? Когда происходит выкидыш, плод отсоединяется от мамы и уходит вниз. В нашем мире. Что значит это в духовном мире? Если сближение – это свойства похожие, отдаление – это значит изменяется свойство. Отдаление вниз – это означает, что свойство становится хуже. То есть, если я смогу удержать свои свойства таким образом, что они не изменятся к худшему, то в таком случае с моим духом будет что-то происходить. Мой дух будет находиться как бы внутри этой мамы, в ее чреве.
Но это просто ступени духовного роста. Раз это духовный рост, значит хуже не будет.
Николай.
Ниже не будет. Рост подразумевает движение вверх.
Анатолий, вы знаете, что есть такой выкидыш? Несостоявшееся рождение.
А вы говорите о преобразовании 9 раз от того, который рожается, но ему надо 9 раз, типа у нас тут 9 месяцев, а там 9 раз ему надо свойства поменяться.
Совершенно
это
верно.
Ступени духовного роста.
Как вы их ощущаете, эти ступени духовного роста, я вас хочу спросить. Я хочу это объяснить, а вы мне не даете. Тогда объясните, что это значит ступени духовного роста. Как я достигну первой ступени, как я это ощущаю, как я достигну второй ступени, как я могу это знать.
А как мы можем ощущать вот эти 9, как вы говорите, преобразований?
Вот я пытаюсь рассказать.
Но похоже не на 9 месяцев. Этот выкидыш, не выкидыш.
Я это пытаюсь рассказать, но вы не даете мне даже объяснить это. Сначала для того, чтобы что-то объяснить, мне надо сказать, что я объясняю. Я понимаю, что это сложная тема. Вот, хорошо, что я не начал рассказывать о том, как кого-то родить. Если, ну, как и Господь говорит, что если вам тяжело увидеть то, что касается этого мира, то, что похоже на этот мир, то что будет происходить, если мы будем говорить о том, что немножко дальше отстоит? Итак, скажите, понятно то, что в течение какого-то определенного периода я должен удержаться? То есть, мои свойства, мой характер, мои желания должны стать лучше, чем я есть сейчас, и удержаться до того момента времени, пока я не постигну что-то большее. И не получу новое тело. Рождение значит получить новое тело. А получить новое тело, это значит уже воспринимать новый мир. Так вот, что теперь буду говорить буквально, что это значит. Слушайте меня внимательно, пожалуйста. Как только вы получили какое-то откровение, в вашей жизни, в вашем восприятии что-то изменилось. Так вот, если вы будете находиться в том, что вы постигли через откровение, то через определенный промежуток времени, если вы будете в этом находиться и не будете убегать оттуда, не будете возвращаться в плоть и жить по плоти в течение этого времени, то вам откроется что-то больше, вам откроется новый мир. Потому что в вашем духе появятся какие-то возможности. Но, если я, получив какое-то откровение, понимание того, допустим, как я должен находиться или пребывать в духе, и потом возвращаюсь в плоть и живу так, там, в плоти, по плоти, то это подобно выкидышу. И нового тела не будет. Вот это то, что я хотел объяснить благодаря посредством этой картинки. То есть, вы что-то как-то ощутили и поняли, как жить в духе. У вас появилось какое-то представление, как жить в святости. Если вы с этого момента времени начнете себя ограничивать, или, по крайней мере, ограничивать все свои желания, все свои помыслы, все свои похоти, прихоти, которые будут мешать вам находиться в состоянии святости, по крайней мере, в том, как вы его поняли, то через определенный промежуток времени вы увидите, что у вас сформируется какой-то набор переживаний. И более того, перед вами раскроется совершенно новое восприятие окружающего вас мира. Вы будете ощущать причины, которые порождают события этого мира. Потому что вы получите новое тело. То есть это называется быть рожденным свыше. Поэтому, если человек пытается по плоти соблюдать заповеди, законы, требования и так далее, ничего не выйдет, потому что это плоть. Плоть рождает только плоть. Но если вы, получив постижение духовного, стараетесь удержаться в нем, по крайней мере, так, как это было вами воспринято, и будете ограничивать себя в том плане, чтобы в этом оставаться, то через время вы будете рождены. То есть ваше духовное тело, или, скажем так, ваш дух, обретет новую силу и новые свойства, новые возможности восприятия, новые органы. И тогда эта духовная мама начнет питать ваш дух молоком. То есть вам раскроется новая благодать, новый источник благодати. Как сказано, и получили и благодать на благодать. Итак, что нужно, что я могу сделать для того, чтобы обрести новый мир, для того, чтобы начать воспринимать и ощущать и жить в новом духовном мире? Это значит, что я должен сконцентрироваться только на том, какое откровение я получил. Что я понял, что мне стало ясно, и стараться жить этим, насколько я могу, пренебрегая всем. То есть, это значит, что свои свойства, свои желания плотские, я ограничиваю, я как бы их умерщвляю. И тогда я буду состоять, мое существо будет состоять только из того, что получено в этом откровении. То, как я это ощутил. Если же я вернусь обратно и буду жить по-старому, как я жил, это равносильно выкидышу. То есть, новый мир я не получу. В моей голове, в моем сердце останется отпечаток этого откровения. Но оно останется просто голым зерном, брошенным на камни. В золото, если хотите. Плода не будет. Это будет пустой колос, это будет выкидыш или мертворожденный. Как хотите, так и называйте. Но что способствует этому? Этому способствует выбор жить по-старому. По плоти. Это духовный закон, который действует во всех мирах. Везде, всегда. Он не меняется с изменением свойств. Он не меняется даже с приближением к самому Богу. Следовательно, если вы хотите действительно иметь духовный прогресс и встретиться с Господом во славе, которая вам предназначена, то в таком случае вся ваша жизнь должна быть сконцентрирована не на том, что я говорю, не на том, что говорит Сережа, не на том, что пишет Библия, а на том, что вы приняли как откровение. Потому что посредством всего того, о чем я говорю, вы получили это откровение. И это не моя заслуга, не Сережина, не Библии, никого. Это заслуга духовного папы, который вложил это семя. Это понятно? Анатолий, вы теперь поняли, о чем я говорю?
Я молчу.
И теперь даже, как видите, теперь не играет роли ступени, сколько их там, 5, 10, 15, 20, сколько этих мам. Есть конкретный закон Духа Жизни, его смысл. Я получил откровение, я должен держаться его. Быть таким, как я его получил. Это как, другими словами, я показывал на других картинках. На примере там этих человечков. Жора получил откровение свыше. Он это ощутил однажды. Утром он проснется, оно уйдет. Как бы. И Жора вернется в свое плотское состояние изначальное. Но если Жора начнет и скажет, нет, я все-таки выбираю побыть в утробе моей небесной мамы и получить плод от этого, то это значит, что Жора будет концентрироваться на том, каким он себя ощутил в духе. Или через откровение. Вот что важно. Вот что такое закон Духа Жизни, который освобождает нас от закона греха и смерти. В противном случае ходите на собрание, читайте Библию, общайтесь. Сами понимаете, какого будет результат. В общем-то, он налицо на сегодняшний момент во многих людях, к сожалению. Фух. Есть какие-нибудь вопросы, может быть? В общем-то, это то главное и важное, на чем я хотел, в общем-то, и закончить тему веры. В этом-то и заключается вера. А что ж мне делать, если у меня не получается вернуться? Разве вы такое не переживали? А что делать? Вы можете, если вы не можете вернуться назад. А если вы не можете вернуться назад, это говорит о том, что у вас нет таких сил. Это сверх ваших сил. Но чтобы вернуться назад в свое предыдущее состояние, более высокое, состояние своего сердца, давайте будем говорить еще более буквально, нужна какая-то сила, которая сверх ваших сил. То есть сверхъестественная для вас сила. Где ее брать? Ну, ответ очевиден.
Господи.
Свыше. А как ее оттуда взять? Ну, покричать, помолиться.
Попуститься.
То есть кричать так долго и так громко, чтобы оно начало дразнить уши Божьи. Но Господь говорит нам ответ простой, что какой из вас, родителей, отец, подаст своему сыну змею, когда тот попросит покушать? Папа, я хочу булочку. На тебе, сыночек. Змею подколодную, гадюку подколодную. О чем говорит Господь? Если вы, даже земные плотские родители, то есть с самыми плохими свойствами в этом мироздании, так, не даете своим детям змею вместо хлеба или вместо яйца, то тем более небесные родители, которые лучше вас в 1000 раз, они тем более дадут вам эту благодать и силу и накормят вас. Следовательно, если я попал в такой просак, что я не могу вернуться туда, куда я хочу, там, где был, значит, мне нужно обязательно молиться и просить, чтобы туда вернуться. Ну, конечно же, с верой. И однозначно будет ответ. Потому что это не просто попросить у соседа там кусочек хлеба или щепотку соли. А это называется попросить ребенку у папы, когда он голоден, когда он в беде. Какой папа скажет, сам виноват? Оставайся в своем болоте. Ну, сосед так может сказать, но папа, который в 1000 раз лучше самого лучшего земного папы, так никогда не скажет. Значит, каковы инструкции закона Духа Жизни? Первое. Получив откровение, держаться его всеми силами. Если не получается удержаться, кричать, получить силу и опять держаться. Вот и все. Вот все духовное наставление. И так до тех пор, пока вы не будете ощущать себя там, как в родном доме. До тех пор, пока вам уже не нужно будет силы или усилия, чтобы обрести или похитить небесное царство. Сделать его своим, как говорит Господь. Царство небесное усилием берется. Что это за усилие? Это усилие превозмочь самого себя. Свои плотские похоти, свои плотские желания ради духовного. Как я рисовал вот это сердечко того мальчика. Чем человек живет? Ну, какая разница между человеческим телом и плотью? Это же очевидно. Представьте себе, значит, давайте возьмем простого человека. Вот он живет, кушает там, скажем там, пьет, гуляет, дышит воздухом, занимается своими делами, делает свою работу и так далее. Где разница, где грань между тем, что он делает, заботясь о своем теле, и где грань, когда он поступает по плоти? Это очень тонкая грань. Все очень просто. Все, что нужно телу, достаточно, это можно обеспечить в пределах одной закрытой комнаты. То есть, представьте себе, посадить вас под домашний арест. И давать вам, кормить вас едой, которая вам нравится, давать вам воздух, все, что необходимо для тела, там, справить нужду, чистая одежда и так далее, помыться и так далее, и так далее. Так вот, все, что начнет страдать в таком состоянии, это плоть.
Еще раз.
Повторю. О чем я говорю? Апостол Павел говорит, что и попечение по плоти не превращайте в похоти. Помните такое? И попечение по плоти не превращайте в похоти. Так вот, где грань между тем, что я пекусь о своей плоти, или что я уже вожусь похотями? Где эта грань? Эта грань заключается как раз в том, что я объясняю. Представьте себя помещенным в каком-то квартире, ну, в помещении, пригодном для жизни, как в заключении или арест, как он называется, домашний арест. Ну вот в Норвегии такое практикуется. Допустим, если человек там осужден на какой-то срок, там не по сильной серьезной статье, то обычно практикуется домашний арест. Человеку одевается, значит, там, браслет на руку или на ногу, и ему строго запрещено выходить за пределы своего дома. Вот, у него строго ограниченная территория, там датчик, если он выходит за пределы, то сразу в полиции срабатывает там сигнализация, они приезжают, наводят порядок, и тогда уже, если человек нарушает такой режим, он попадет уже действительно за решетку. Вот. Но если человек выполняет эти требования, то в таком случае он содержится под домашним арестом. Так вот, находясь под домашним арестом, представьте себе, что вам дают всю необходимую вам пищу. Вот любите вы, допустим, картофельное пюре, там, допустим, с котлетками, вам дают их. Любите вы там, допустим, там что там, макароны по-флотски, вам их дают. Пожалуйста, вы себе кушаете. Любите вы помыться в теплой воде, вам дают теплую воду помыться. То есть все, что необходимо телу. Но все, что будет больше этого, то, что начнет страдать в таких условиях, будет называться плоть. И в таком случае это будет называться то, что человек попечение по плоти превращает в похоти. Ну, такая, я не знаю, как это еще популярнее, еще по-земному более объяснить. Так вот, следуя духовному закону, или закону духа жизни, следуя Божьему зову через откровение, у вас есть все необходимое для того, чтобы заботиться о своем теле. Причем не просто, чтобы содержать его впроголодь там, или, допустим, содержать его неподвижным там, в оковах каких-то. Вам для этого дается благодать свыше. То есть все обстоятельства, все, что нужно, будет повернуто так, чтобы его обеспечить. Да, возможно, времена, когда у вас будут ограничения в еде. Но такова будет благодать. И она будет направлена на то, чтобы сокрушить плотские ваши похоти. Да, возможно, у вас будет время, когда будет безденежье или еще что-то. Но это время для того, чтобы верить. Это такова благодать, чтобы разрушить ваше самомнение, чтобы разрушить вашу независимость от Бога. Реально. Чтобы вы не думали, что деньги, которые вы зарабатываете, это вы заработали. Чтобы вы поняли, что это дается Богом. Вы просто ходите на работу. И учитесь быть послушными, учитесь что-то делать не для себя, а для кого-то другого. И когда вы понимаете и начинаете ощущать, что это не деньги, которые я заработал, это всего лишь благодать свыше, вот это прогресс, потому что вы ощутили реальность этого мира, то есть ваша вера заработала. Но если, получая деньги, вы ощущаете, что это моим трудом, моим потом и кровью заработанные, то в таком случае вы еще не воспринимаете это через веру, вы смотрите обычными плоскими глазами. И поэтому вам дается пережить моменты времени, когда вы делаете все возможное, чтобы заработать деньги, а не получается. Вы готовы выполнить любую работу, а денег недостаточно. Почему? А потому что вам просто не повезло, говоря словами этого мира. А говоря словами веры, такова благодать, чтобы сокрушить вашего внешнего человека. Ради чего? Ради того, чтобы избавить вас от всего, что мешает вам держаться за полученное вами откровение, или то, что называется Божье Слово, живое и действенное. Все остальное, что называют Божьим Словом, Писание, книжки, проповеди, это не Божье Слово для вас. Для вас Божье Слово — это то, что вы получили через откровение. Оно будет живым и действенным. Все остальное не живое и не действенное. Оно правильное, оно может выглядеть хорошо и красиво, оно может быть выглядеть замечательно. Но Божье Слово — это то, что вы получили посредством этого всего для себя. И вот, удерживаясь в этом, вы достигнете действительно духовного прогресса. Именно поэтому мы и занимаемся тем, что разбираем вот так подробно вот эти вот все начатки духовной жизни. Начатки — это то, что начинается, то, что соприкасается с ним. Как вот эта мама, как я показываю метры, сантиметры, времена и сроки, что это такое, как это происходит, как это ощущается в человеческом теле или человеческим духом и так далее. Но когда у вас формируется нормальное духовное тело, тогда можно будет вообще оставить разговоры земные. И можно будет говорить о небесном. Но для этого необходим базис. Для этого не... Иначе будет все так вот, как вот у нас сейчас получается. Откуда мы знаем, что там пять мам? Все правильно, ниоткуда мы не знаем. нам кто-то сказал, а мы этого не ощущаем. Все правильно. А если мы не ощущаем, значит этого нет для нас. Мы в это не верим. Наша вера на это не настроена, не открыта. Потому что если бы вера наша была к этому открыта, мы бы это ощущали. Ваша вера открыта на то, что Бог существует? Вы ощущаете это время от времени? Или нет? Или вы просто догадываетесь, что логически, да, Бог есть. Почему он есть? Ну, поскольку тот человек сказал, этот человек сказал, и этот человек еще такой умный, я ему доверяю, он такой авторитетный, он тоже сказал, значит, вот 99%, что он есть. А какой вам прок с этой статистики, с этой вероятности? Какой мне прок с вероятности того, что вот вероятно, что я поем, или вероятно, что я не поем? Мне надо, чтобы мой желудок был полный. А для этого необходимо взять и поесть. То есть ощутить эту пищу у себя во рту. Все, что я могу сделать для этого. Так и вера. Вы ощущаете, что Бог есть? Вот она раскрыта. Вы не ощущаете там пятую маму? Для вас ее нет. Человек не ощущает Бога, для него его нет. Его для него нету. Поэтому все соединяется посредством веры, о которой мы вот уже стараемся второй год как-то наладить ее. Вот. Итак, задам контрольный вопрос. Есть вопросы по поводу того, как удерживаться в духовном, как содержать себя под законом духа жизни? Что это значит? К чему прилагать свои силы? Если вопросов нет, я догадываюсь, уж хоть что-то понятно, тогда слава Богу. Вот, ну, все-таки давайте попробуем сделать так. Возьмите опять, пожалуйста, этот тест на веру и пройдите его как бы заново. Забудьте все то, что вы там писали.
Только заново, пройти его надо. Там же уже помечены ответы.
Ну, можно заново скачать. Заново скачать. Давайте ссылку там, что ли, чтобы это было проще. Здесь. Так, сайт. Учение, тесты. Тест 3. Вот эта ссылка. У нас вроде.
Это не PDF.
Не знаю. Не знаю. Мне надо ссылку написать.
Да, завтра.
Сейчас я напишу этому блоку. Все работает, все правильно. Значит, вот я PDF документ для загрузку. Значит, я его скидываю сюда. В чат. Ctrl-V. Вот. Ну и тогда у нас будет о чем разговаривать в понедельник. Вот. Ну, если вопросов нет, тогда слово пастору. Записывайте вопросы на следующий раз.
Нет, ты хочешь, чтобы мы на следующий понедельник уже тесты сделали?
Ну, желательно, да. Ну нет, тогда отложим. Сделаем перерыв. Как, может быть, сделать перерыв нам на месяц другой?
Ну да, наверное, надо дать на тесты побольше времени.
Не, один тест.
Алло.
Один тест.
Да, один тест. Один тест только, конечно. Только третий, по последней. Я это имею в виду.
Меня слышно?
Да, слышно.
Да, да.
Я говорю, надо дать просто побольше времени на этот, ну, да.
Ну, давайте одну неделю, потому что сильно надолго оттягивать тоже нет смысла.
Не, просто... Саша же будет ложиться в больницу.
Да, просто последний понедельник будет последним.
Даже а сколько ты будешь в больнице?
Три недели, да?
Пока планируется, думаешь, на неделю три. Не знаю еще. Еще нет.
Давайте тогда в следующий раз проведем занятие, потом как раз нам будет время как бы все обдумать и тест сделать.
В смысле, не будем без теста?
Нет, в следующий раз будем, а потом вас не будет, а мы за это время все как прослушаем еще раз то, что у нас есть там аудио, почитаем и сделаем тест.
Ну, в принципе, просто дальше бесполезно о чем-то говорить. Нужно, чтобы вот это вы начали, закрепили в своей жизни. О чем? Говорить, начинать новую тему о крещениях, если мы еще не переживали это. Это бесполезно. Начнется просто поток голой информации. Тогда давайте просто сделаем перерыв на месяц-другой.
Тем временем будем делать тест этот. Ну, по-новому.
Да, с одной стороны, будете проходить... Вы уже знаете многие правильные ответы. Все, что я вас прошу, не пропускайте их, а попытайтесь сконцентрироваться на них и внимательно прочитать, чтобы он стал вашим. Чтобы это не было просто механическая простановка галочек. Тогда нет смысла в этом никакого. Вот. Ну и учитесь жить по вере. Старайтесь удерживаться в этом. Набирайтесь опыта. Поднимайте на ноги. Хватит в пеленках ковыряться. Хватит ползать. Пора на ноги становиться. Есть возражения против этого?
Нет. Саша, вот знаешь, как ты начинаешь практиковать, вот ты говоришь, вот просто вот сидеть и побыть наедине с Богом. То есть ничем не думать, ничего не просить.
Так.
Не знаю. Несколько минут получается, все равно какие-то мысли в голову лезут. То есть настолько тяжело как бы так просто в тишине сконцентрироваться, ни о чем не думать и просто что-то слышать.
О, вы говорите золотые слова. Это слова человека, который что-то пытается делать. Вот как раз вы сталкиваетесь сама с собой. Да. С тем, что вам мешает общаться с Богом.
Да, то есть читать ты можешь, молиться можешь, а вот побыть просто вот наедине, как-то что-то получив в тишине, ожидая, не получается. Сразу все в голове. Мысли какие-то, то есть ничего не можешь услышать.
Совершенно верно. Ну, помните, могу добавить, что помните, как описывается переживание Илии, пророка? Когда ему сказано было, что ты, значит, взойдешь на эту гору, вот там сиди и жди. И сначала пройдет ураганный ветер, ну не ветри, Господь, ты должен его победить. Потом пройдет это облако, густое, но не в облаке, Господь, должен это победить. Потом даже всепожирающий огонь. То есть такая сила, которая сама будет поднимать тебя и что, заставлять что-то делать, побуждать что-то делать, как-то двигаться, что-то кричать, какую-то, бешеная энергия на выполнение чего-то, пускай даже Божьего дела, так, в кавычках. Но не в этом, Господь. И вот только после этого ты услышишь тихий голос, тихое веяние, в котором будет действительно Господь. А все эти три это ваша плоть и ваши духовные враги. То есть фактически это вы сами. Это то, чем вы живете. То, что вам мешает соединиться с Богом. В принципе, вы будете воевать не с кем, а только самим с собой. Даже когда будете стараться удержать себя в духе. Вы воюете сами с собой.
Получается, если находиться в постоянстве, да, это практиковать, то когда-то дойдет до того, что можно быть в тишине, да, и пытаться что-то услышать.
Совершенно
то
верно.
Это все практикой.
Конечно. Я бы сказал, что не просто практикой, а...
Ты, например, минуту смог так выдержать, завтра две, то есть как-то это будет все в практике возрастать, скажем так.
Обязательно, да? Совершенно верно. Я бы сказал, что это зависит только от искренности желания. Угу. Даже не от силы, не от количества усилий, которые вы прилагаете, а от искренности желания. Потому что в процессе этого вы будете ощущать, я действительно... Ну, из своего опыта знаю, вот, знаю, что надо, вот, чувствую, надо помолиться, становлюсь молиться, и молитва не идет. Почему? Угу. Задаю вопрос, Господь, а что она не идет? Он говорит, а что ты начал молиться? Угу. Ну как что, ну надо помолиться. То есть ты молишься не от духовного желания.
Да.
Ты просто пытаешься избежать наказания или последствий.
Да.
Это искреннее желание.
По закону, да.
Вот, опять это плоть. И так вы просто невозможно вот взять конкретно человека и объяснить ему, с чем он будет сталкиваться. У каждого по-разному будет. У кого-то будет одно больше, у кого-то другое больше. У кого-то один участок пути будет проще, а кому-то он будет прямо невыносимым или невозможным, чтобы пройти. Все зависит от того, насколько каждый из нас развращен, ну и с другой стороны, зависит от того еще, для чего каждый из нас создан. Вот и все. Так что не нужно, главное, надо не сдаваться. Если вы не будете сдаваться, то вы обязательно победите. Ну, а победите вы тогда, когда вы убедите Бога, что вы действительно искренне. Но его убедить можно только действительно искренностью. Ничем другим. И тогда он изменит вас навсегда. Оно уйдет от вас. И вы будете понимать, что будете ощущать, что вы можете и сутки, и двое, и месяц просто просидеть в тишине, общаясь с Богом. И 40 дней, как Моисей. И больше. Если касается, допустим, только этого. Аналогично и возвращаться, удерживать себя в духе. Да, то же самое. И еще скажу, что каждый путь...
Смотри, тогда получается то же самое, Саша. Ты говоришь, ты стал на молитву, тебе не хотелось, но ты это сделал. Может быть, это начальный как бы этап тоже, да? Бывает, не хочется, но ты самостановишься, то есть ты исполняешь закон. Потом, через какое-то время, пройдя этот этап, уже будет желание.
Разумеется. Конечно, разумеется. Оттенки духовного желания, они их настолько разнообразны, как и запахи. И их даже описать невозможно. Ну, попробуйте, опишите мне запах там такого цветка. Ну, допустим, розы. Как пахнет роза? Розой? Или скажете какое-то там научное слово, как там, как мы слышали, винил, хлоретил, что-то такое, в общем, я не помню. И что, оно тоже не объяснит, не опишет.
Не объяснит. Но... Просто нравится и все это.
Че, Лена может объяснить, она разбирается уже.
Мы можем описать цвет, мы можем описать даже звуки, там можем воспользоваться там, частотой звука, это понятно, но как-то все. Но то, что касается запахов, а это касается исключительно разнообразия духовного мира.
Каждый свой набор, каждый по-разному это ощущает.
Конечно. Можно цвет и звук на сегодняшний момент передать, допустим, через интернет по связи, но запах не передашь.
И вкус.
И вкус, совершенно верно. Вот. Также и вкус слова, вкус Бога, который открывается, он у каждого у нас по-разному. И, в общем-то, сам Бог задумал, чтобы это было по-разному. Потому что в итоге, когда мы с вами все вместе подрастем, будем составлять один объект, один организм. Почему будем составлять один объект? Как мы к этому придем? Потому что наши свойства будут приближаться к свойству Бога. А когда они будут все, у каждого из нас приближаться к свойству Бога, они будут похожи друг на друга. Вот вам реальное духовное единство. Они просто, братья и сестры, все, договорились, все, мы вот все дружно любим Иисуса, все, дружно каждый раз собираемся в такое-то время, дружно говорим правильные слова, вот такие песни дружно поем, дружно читаем одну и ту же книгу. Это не единство. Даже если будем дружно целоваться все вместе, это тоже будет не единство. Это будет не духовное единство, это будет просто договорились, как клуб по интересам. Таких клубов много, он есть клуб теннисистов, есть клуб этих яхтсменов. Они там платят тоже, большая там это вот свои взносы, все правильно, и они в единстве, это их единство, но не вокруг Бога, не вокруг Божьего Слова. Это их единство вокруг обычного плотского интереса. И они составляют там тоже как бы одно тело. Кто-то из них знает что-то больше в этой области, кто-то знает в другой области, они там делятся, варятся в этом всем, совершенствуются в своем деле. Все правильно, но это не духовное единство. Так же, как и библейский институт, это не церковь, это не духовное единство. Наш институт, вот, это опыт. Опыт пребывания в духе. Вот. А дальше, как только вы окажетесь целиком полностью в теле Христовом, дальше у вас начнется личное водительство. Каждый будет лично руководиться Богом согласно той цели, с которой он помещен. Но в процессе духовного возрастания это мало-помалу начинает проявляться все равно. Вот. Или я возьму в одну и ту же розетку, включу лампочку и пылесос. Пылесос не будет гореть, а лампочка не будет жужжать. Но они будут питаться одной и той же энергией. Так и мы, являясь частями одного тела, каждый будет нести свою функцию, когда будет нисходить Божья сила и благодать. В общем-то, мы и сейчас это уже делаем, но сейчас это происходит как бы вне нашего сознания, что плохо. Это говорит о том, что наше существо не заполнено Богом, как должно быть. Оно так, инкогнито. Нас водят, как этим осликом ставили в удила эту, и повели обстоятельствами. Так и мы. Бах, денег не стало. Бах, какие-то события, куда деньги надо. Все, молиться. А что молиться? Потому что Бог заставляет. Он это сделал, чтобы у вас так не стало. Кто-то заболел, молиться. Правильно, а что молиться? Бог это сделал. Сами не хотим молиться. Сами даже не чувствуем, что надо молиться. Проехали по дороге, попали в люк. Выкарабкались. Ну и слава Богу, помолились, спасибо Боже. А то, что надо помолиться, чтобы больше туда никто не попал. Нас это дальше не интересует. Меня это не касается. пришли к доктору, доктор там напихал вам, обиделись, пожаловались, пошли к другому доктору. А чего вы туда попали? Может, для того, чтобы Бог вас туда привел, чтобы вы помолились? Чтобы Бог навел тут порядок? Вам не надо там порядок наводить, он от вас ожидает только просьбу. Без просьбы ничего не делается. Нельзя ничего делать без просьбы. А все, что у нас происходит, так это уже по просьбе. Вон она записана в 17 главе Евангелия от Иоанна. Иисус попросил, и вот с нами это происходит. И не только Иисус. Но мы продолжатели этого всего. И для того, чтобы нас заставить, нас надо научить, нас надо понять, нам надо дать новые тела. Вот. Так что, вот какая работа, но эта работа никогда не будет без плода. Она никогда не будет напрасной. Эти усилия, эти такие труды. Вот. И более того, в будущем веке они обязательно будут сказаны, обязательно скажутся, будут раскрыты. То есть фактически, грубо говоря, вы сейчас готовите те горшочки, как в книгах царств описано, те сосуды, которые потом будут заполнены. А если сосуда нет, некуда заполнять. Если в вас не появится духовный сосуд, нечего будет заполнять духовной славой, Божьей славой. И когда Господь придет, Он не заполнит это. Это ничто. Так и Бог. Бога никто не видел никогда и ощутить не может. Невозможно. Никакой ангел, никакое существо, ничего. Его никто не видит, не может видеть. Только то, как он раскрывается, как он хочет себя раскрыть. А ощущаем мы это только органами. В этом мире физическими органами, в духовном мире духовными органами. А органы это и есть инструменты, сосуды, которые в нас должны произвестись, должны возрасти. А когда будет полное количество этих инструментов, или членов тела, или еще как хотите это называйте, короче говоря, этих кусочков или частей, тогда будет полноценное тело. А когда будет полноценное тело, тогда это уже будет не тело Христа, а невеста. А когда будет невеста, уже будет брак. Под одной купой будут стоять уже двое. Для чего? Для того, чтобы потом продолжить рождение. Дальше. Ну, это уже, можете считать, что это я придумал. Да. Вот. Так что, ну, тогда слово пастору.
Все, молимся тогда, да, с миром. Да. Отец Небесный, тебе слава, Царь наш Господь. Мы просим милости твоей, мы просим, чтобы слово сказанное посеялось в хорошую почву в наши сердца. И оно не пролетело мимо наших ушей. Чтобы оно произвело действительно это семя росток, росток вырос и получился плод во имя Иисуса Христа, Отец. Чтобы плод этот выразился в нашей действительно духовной жизни, в нашем возрастании, в нашем познании Тебя, в нашей жизни с Тобой и хождении с Тобой, Иисус. Слава Тебе, наш Бог и наш Господь. Спасибо Тебе, что через Сашу идет слово это, Господь. Пускай и дальше Твое слово будет выполнено каждому из нас, Господь. И каждому из нас на своем месте во имя Иисуса Христа. И благослови и дальше нас всех, чтобы в свое время и дальше продолжалась эта группа. И то слово, которое Ты хочешь нам дать, оно было дано нам в свое время. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе за все, Господи. Мы благословляем Сашу там. В больницу поедет. Благословляем. Пусть все получится, пусть все будет во благо, в исцелении, для здоровья. Но ни в коем случае не дам. Имя Иисуса. Благодарим. Слава. Аминь.
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 Брат Анатолий. Толик. Анатолий. Я хочу вам сказать огромное спасибо. Потому что благодаря тому, что вы вот так возражаете, у меня появляется возможность, я начинаю понимать, что нужно объяснить что-то более подробнее. Может быть, вообще на пальцах. Еще как-то. Так что продолжайте возражать.
В таком же духе.
Да. Вы всем нам очень помогаете. Не думайте, что вы...
Спасибо за терпение.
Не думайте, что вы мешаете. Все нормально. Вот как раз вот вас сюда и надо было. Господь вас и заключил в эту группу.
Я думаю, что вас, наверное, вообще трудно чем-то поколебал. Анатолием или еще кем-то.
Да, в общем, спасибо вам. Не молчите в следующий раз. Ну, спасибо всем вам. Нам было очень приятно с вами общаться. Разделять это общение.
Как раз мы на практике и видим, Саша, все, когда только возражение, как ты поступаешь. Вот оно стоит. Явная практика действий.
Ну, я
все равно контролирует Господь.
Я просто это действительно ощущаю, что... Иначе бы я пошел дальше, а, понимаете, ну, Ну, возникает такое, что я по себе знаю, что хочешь спросить, а не знаешь как, и не знаешь что.
Не-не-не, огород из бака, можете кидать камни. Кидите камни.
Да. Ну, с Богом.
Да.
До новых встреч.
Спасибо, вас всех тоже.
Да.
Ну, с Богом.
Спасибо.
Вот он пошел загружаться. Тесты.
Куда пошел загружаться?
Ну, я попробовал ссылку нажать, чтобы для чего, чтобы загрузить. Ну, вот он начинает загружаться, спрашивает, только сохрани, он сохранится.
Ну, так сохрани на мой компьютер.
Алло.
Алло, привет.
Привет. Привет.
О, вот это святая группа.
Да.
Только разошлся.
Да, не, ну действительно, слава богу, ну, все правильно.
Да ну, я только наломал всю малину, я только хотел, только самое интересное пошло, я хотел слушать, а тут Толян встрял.
Ну, ты бы слушал, а вот а женщины эти, видишь, они немножко так, им тяжеловато.
Нет, все нормально, все так и должно быть.
Да, ну слава.
Что, давайте, вы сейчас будете, наверное, до самого кушать, да?
Ну да, будем кушать, готовить, надо готовить, да. Ну там, быстро, да.
А мы тогда Семенька сейчас уложим.
Пока. Давайте, давай, а ты потом созвонимся, да?
Потом свяжемся.
А, ну давай.
Да, добрый. Да.
Ну, Семенька, укладывайте Семенька.
Да, да, приятного аппетита.
Спасибо. Слава Господу. Слава Господу.
Да.
Слава Господу.
Навеки слава.
Навеки слава. Помог тебе Господь выкарабкаться?
В смысле?
Ты теперь в один момент, смотри, ручки затрясли, Саша, даже. Сережа, там ты даже не слышал, потому что тебе Сережа говорит эти сравнения, он говорит про это. Про невесту, это про Иерусалим.
Не, я слышал, что
Сара.
Я Сара, слышал,
невеста Иерусалим.
Слышал, что...
Но ты не отреагировал никак.
Я просто думал...
В тот момент у тебя, я видела, аж руки затрясли.
Я пытался родить другое.
Да. Ты был мудр рождения, мой милый. Ну, Господь тебе помог?
Ну, да.
Ты же родил?
Ну, это правильно, это так должно быть.
Слава Господу нашему?
Конечно.
Слава Господу?
Конечно.
Ты выключил плеер?
Ой, нет, выключил. Я думаю, забыл. А что так получается, забываешь, что ты видишь, и это же...
Ну, так мне надо.